Теории и практики на Радио ВОС. Судя по шумным скандалам последнего времени, копирайтинг можно назвать гражданской войной 21 века. Кто виноват, что делать и как регулировать подобные конфликты, в лекции об авторском праве в России и на Западе, предоставленной Радио ВОС проектом «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru.
На самом деле, тема копирайта действительно больше нам подсказана ходом жизни, чем мы ее как-то из головы выдумывали. Потому что если мы посмотрим заголовки новостные за любой день в нынешнем году и вообще за последние годы, то мы обнаружим довольно непривычное нам большое количество различных скандалов, склок и тяжб по поводу авторского права.
Антон Носик, блогер, журналист, стартап-менеджер, осуществлял запуск проектов «Газета.ру», «Лента.ру», «Вести.ру», «Ньюс.ру.ком», «НТВ-портал.ком», «Мосньюз.ком». В прошлом президент по развитию «Рамблер Медиа Групп».
Особенность новостей, связанных с копирайтными тяжбами, она как раз в том состоит, что постановка проблемы, она довольно противоестественна. Это не оценка, это как бы некоторая констатация. Например, когда мы вдруг слышим, что возбуждено и даже выиграно судебное дело против организаторов концерта Deep Purple в городе Ростов за нарушение авторских прав граждан Блэкмора, Гиллана, Гловера, Пейса, за то, что музыканты группы Deep Purple приехали в Ростов и исполнили композиции группы Deep Purple, а при этом не заплатили кому? Российскому авторскому обществу, его южному отделению в Южном федеральном округе, представляющему интересы граждан Гловера, Пейса, Блэкмора и так далее, которое авторское общество взыскало бы эти деньги за факт того, что музыканты выступили и спели свои собственные песни, и вычло бы из них свои 15%, потом бы перечислило это зарубежному такому же обществу по коллективному управлению правами под названием, допустим, BMI, который, в свою очередь, распределил бы, вычло бы еще, и через какие-то годы распределил бы тем же гражданам Гловеру, Блэкмору, Пейсу, Дилану и так далее деньги за исполнение, значит, 15 их произведений. При этом есть каталог РАО, в котором указано, кому сколько, и при этом там, естественно, авторство всех этих 15 исполненных на ростовском концерте песен указано неправильно. Ну, кто там считает? Значит, когда стали разбираться с бэкграундом, выяснилось, что в прошлом году пел Элтон Джон в Барвихе, и тоже российское авторское общество, но уже в лице, значит, своего представителя по центральному округу, тоже предъявляло иски, почему Элтон Джон исполняет свои собственные песни в нарушение прав гражданина Джона Э., которого представителем является российское авторское общество, о котором он никогда в жизни не слышал, которое, в свою очередь, состоит в договоре с другим обществом, о котором он тоже не факт, что слышал, и от его имени, значит, судится с людьми, которые дали ему допустить такое чудовищное нарушение его прав, как исполнение песен Элтона Джона и Элтона Джона в Барвихе. Дальше, значит, не успело, значит, население отудивляться этому, как российское авторское общество заявило, что перед футбольными матчами не должен исполняющийся там около полустолетия, значит, футбольный марш Блантера. Потому что Российский футбольный союз за это не заплатил, опять же, кому? Российскому авторскому обществу, которое бы эти деньги собрал. И что бы оно с ними сделало, мы не успели еще выяснить, потому что нашлись сообразительные люди, которые разыскали наследницу Блантера, разыскали ее, естественно, в солнечной Италии, и она сказала, что она очень удивлена, первый раз в жизни слышит о российском авторском обществе, но разрешение продолжать играть в футбольный матч перед футбольными матчами она дает и готова, значит, оформить всю необходимую документацию, чтобы контракт работал напрямую. Значит, это все какие-то истории странные и противоестественные, но тем не менее, когда разговариваешь с юристами, выясняется, что существуют некоторые законодательные нормы, на основании которых российское авторское общество имеет право предъявлять такие требования. Значит, одна из вчерашних новостей состоит в том, что российские телеканалы больше нам не будут показывать известный советский сериал про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Почему не будут? Потому что непонятно, кому принадлежат права на этот сериал. Потому что эти права в буйные советские годы продавались разными организациями советскими и наследовавшими советским, продавались в разные стороны. До этого была аналогичная громкая история, связанная с наследием Союзмультфильма. Потому что есть такой советский актер, бывший Олег Видов, уехавший в свое время в Америку, который в году в 92-м купил у Союзмультфильма право на, значит, изготовление старых советских мультфильмов на дисках и их продажу, на право на Америку. Потом, значит, он лет 10 этими дисками поторговал, а потом, значит, Союзмультфильм пару раз преобразовался, возникло федеральное государственное унитарное предприятие, которое захотело само торговать этими фильмами, значит, на Америку. И начался суд, который, значит, проходил в России, потом он проходил в Америке, по признанию той сделки 92-го года недействительной, по признанию, значит, организации, наследующей той, которая продала права полноправным владельцам того, что уже один раз продано. Эта тяжба длилась довольно долго, с смешными перипетиями, которые, в общем, сейчас имеют мало отношения к нашей теме, но, в общем, было забавно, потому что одни и те же права, оказывается, можно продавать много раз, а потом разные приобретатели могут между собой судиться, и такое может происходить регулярно. И, собственно говоря, отказ от показа сериала про Шерлока Холмса – это не результат какой-нибудь тяжбы, а результат глубокого понимания нашими телеканалами, что такая тяжба возможна. Что ты можешь купить права и при этом совершенно не знать, там ли ты купил права, где имели право тебе их продать. Не придут ли к тебе завтра с иском против Элтона Джона, поющего песни Элтона Джона, но с иском почему-то к тебе. Значит, у нас, как вы знаете, вчера была российская премьера «Гарри Поттера», которая сопровождалась Управлением по борьбе с экономическими преступлениями города Москвы проводила операцию «Гарри», которая состояла в том, что ходили по пиратам и изымали, значит, готовые к распространению пиратские диски с «Гарри Поттером». Причем, вы понимаете, пикантность этой ситуации, да? Ходили по пиратам и изымали «Гарри Поттер». То есть ходили по ряду известных адресов, которые, собственно, этих ребят, в общем, кормят много лет, потому что иначе бы эта гигантская индустрия пиратских дисков, которую мы видим в Москве на всех прилавках, она не могла бы существовать, если бы ее не крышевали все наши силовые ведомства, если бы они с этого не кормились бы. Но вот именно «Гарри Поттера» они изымали, потому что вот именно «Гарри Поттера» им было в тот момент выгоднее изъять, чем, значит, допустить его попадание на прилавки. Но «Гарри Поттер», он у нас вообще как бы абсолютный рекордсмен по количеству всяких странных и нелепых и противоестественных копирайтных конфликтов. Например, если взять вот того же самого принципа «Лукровку», когда он вышел книгой, там есть некоторая технология, каким образом обеспечить, чтобы в определенную полночь, значит, во всех магазинах, где он должен продаваться, чтобы был бы достаточный запас этого самого Поттера. Естественно, он рассылается заранее. Если он рассылается заранее, значит, неизбежно будет где-нибудь какая-нибудь, даже если не утечка, то просто человеческая ошибка. И такая человеческая ошибка случилась вот ровно 3-4 года назад, в 2005 года, в июле, в Канаде, где некий магазин получил партию «Гарри Поттера», радостно распечатал ее и начал продавать за несколько дней до того, как была назначена вот эта самая полночь. И тут издательство, которое, значит, занимается распространением Гарри Поттера в Канаде под названием Raincoat, оно обратилось в канадский суд и получило, трудно сказать, как это будет по-русски, получило injunction, то есть некое запретительное решение суда. Абсолютно поразительное и более, на мой взгляд, крышесносное, чем все, что я вам до сих пор рассказывал. Значит, что говорил injunction? Это постановление суда говорило, что все те люди, которые пришли в магазин, заплатили деньги и получили книгу «Гарри Поттер» за свои деньги, им предписывается, во-первых, эту книгу ни в коем случае не читать, во-вторых, прочтенное ни с кем не обсуждать, а в-третьих, хорошо было бы им, значит, всем сейчас явиться в тот же самый магазин, а еще лучше в представительстве издательства Raincoat, и сдать эту книгу, которую им вернут в 0 часов 1 минуту 16 июля 2005 года. Понятно, что издательство Raincoat, при всем уважении к судебной власти, куда они побежали, они, естественно, понимали, что гораздо более серьезный стимул людям вообще как-то повиноваться состоял в том, что, чтобы им что-нибудь обещать такое на стороне не кнута, а все-таки пряника. И обещали, что все люди, которые сознательно откажутся читать эту книгу до означенной полуночи, а вместо этого ее отнесут, желательно в запечатанном виде, и вернут, получат ту же книгу назад с автографом Джоан Роулинг, и еще какую-нибудь поттеровскую майку, кепку, там, волшебную палочку, мяч для квиддича и там, Гермиону Грейнджер в придачу. Да? Значит, на самом деле, абсолютно, думаю, вы со мной согласитесь, абсолютно беспрецедентный и уникальный в своей какой-то такой совершенно, даже для российских судов, недостигаемой дебильности вердикт о том, что человек законно купивший в магазине книгу, суд запрещает ему в эту книгу заглядывать. Это там у Борхеса, да, в книге «Песка» там был такой там момент, да, что они все, кто заглядывал в эту книгу, исчезли. Ну, понятно, что этот injunction, поскольку он направлен на конечного потребителя, то как бы, в общем, самое сложное было представить себе, как будет суд разбираться с вот этим вот конечным потребителем, в тот момент, когда он открыл книгу, значит, про принца полукровку, начал читать, нарушая судебное постановление. Должны, видимо, это самое, пожиратели смерти должны явиться в этот момент и пожрать его вместе с книгой, вместо, значит, автографа. Это, в общем, самая большая проблема копирайтного преследования. Она заключается в том, что непонятно, как ходить за конечным потребителем. То есть понятно, как ходить за пиратами, да, то есть они, которые извлекают из этого какую-то корысть. Понятно, как преследовать распространителя, даже такого, который не извлекает корысти, а просто разрушает бизнес тем, что раздает бесплатно то, что пытаются продавать. Но непонятно, как ходить за конечным потребителем. Но и по этому поводу в нынешнем году был довольно забавный вердикт вынесен в отношении одной американской матери-одиночки по имени Джейми Томас Рассет, которая в 2007 году уже, значит, проиграла один суд. К ней был иск от звукозаписывающей ассоциации Америки по поводу того, что у нее на диске хранились, значит, у нее компьютер, ноутбук в ее спальне был подключен к торрентам, к сети КЗА, ныне, слава богу, покойный. Слава богу, не потому, что что-то плохое было в сети КЗА, а потому что благодаря ее закрытию ее создатели имели возможность освободиться для других дел и создали Skype, за что им большое спасибо. Так вот, когда еще существовала КЗА, и на минуточку 130 миллионов человек пользовались этим сервисом, многие из них получили от Recording Industry Association of America получили предупреждение, чтобы они прекратили пользоваться этим сервисом, прекратили раздавать музыку и уплатили там какие-то штрафы. Да? Ну, штрафы такие пугающие, ну, в несколько тысяч долларов на каждого получателя письма. В общем, в случае этих писем было разослано порядка 35 тысяч. То есть это некоторые такие были показательные, устрашительные меры, имевшие там целью попасть в газеты и, значит, объяснить, что вот не надо пользоваться файлообменными сетями. Ну, нашлось около 10 человек из этих 35 тысяч, которые сказали, что мы ничего плохого не делали, торговли, и судите нас, потому что мы мы не признаем своей вины, и платить вам там несколько тысяч долларов штрафа мы не собираемся. И вот эта вот, значит, мать двух детей, мать-одиночка из города Брейнард, если кто-то помнит фильм «Фарго» братьев Коэнов, то это, собственно, тот город, где там происходит действие. Она сказала, не буду платить, буду судиться, судите меня. И в 2007 году ее, значит, суд присяжных осудил за 24 песни, там всякие Aerosmith, Metallica и так далее, 24 песни, которые, значит, были доступны скачиванию с ее жесткого диска, присудили ее к штрафу совокупно за эти 24 песни на 220 тысяч долларов. Но председательствующий на суде судья, получив такой вердикт присяжных и заслушав мнение экспертов, по этому поводу вынес вердикт, что это, наверное, все-таки полная фигня, потому что как это так может быть? Да о чем вообще речь? Да неужели же кто-то может доказать, что девушка, участвуя в торрентах, нанесла ущерб в 220 тысяч, да это вообще смертная казнь экономическая, ну что же это такое? Судья, короче говоря, отменил приговор присяжных и отправил дело на повторное рассмотрение. Значит, на повторном рассмотрении девушка избрала очень странную линию защиты, при том, что, будучи в свое время выпускницей американского университета, она диплом свой писала по Напстеру и доказывала там, что Напстер – это абсолютно легальный способ файлообмена и прослушивания музыки. При этом в данном конкретном случае она сама, или, может быть, ее адвокат, скорее адвокат, выбрал линию защиты, что я не я, и лошадь не моя, и я не знаю, чей это ноутбук. И вообще, может быть, это мой бывший муж, а может быть, это мои дети, а может быть, это вообще где-то еще. И, в общем, я тут ни при чем. Показания эти были довольно нелепые, сбивчивые, противоречили, в общем, здравому смыслу данным логов. И, в общем, в какой-то момент звучали как попытка матери перевалить ответственность на своих детей, при том, что у них, как выяснилось на судебных слушаниях, не было пароля от ноутбука в ее спальне. Так что присяжные очень разозлились и влепили ей штраф по максимуму, по 80 тысяч долларов за каждую песню из этих 24, в общей сложности 1 миллион 920 тысяч долларов США. Эта мать-одиночка, значит, присуждена заплатить штрафа за 24 песни, значит, Metallica, Aerosmith и прочих Arctic Monkeys, которые кто-то предположительно скачивал с ее диска. Понятно, что победившая в этом иске звукозаписывающая ассоциация Америки, она в ужасе, потому что такой вердикт, он у слишком большого количества американцев вызвал отрыпь. И люди смотрят вокруг себя и понимают, что, в общем, все мы пользовались торрентами рано или поздно. То есть, что это за нами, за всеми придут. И надо сказать, что 2 года назад уже вполне официально звукозаписывающая ассоциация Америки объявила, что она осознала свою ошибку и больше не будет возбуждать никаких исков против людей, замеченных в том, что они участвовали в торрентах, потому что это для них плохой пиар. И вот проходит 2 года, и через 2 года вдруг они получают вот такой вердикт в свою пользу, который совершенно не в их пользу. И когда мы слышим о том, что в Швеции не только создалась, но и достигла существенных успехов на выборах пиратская партия, и что эта партия завоевала не только мандаты в шведском парламенте, став 3-й по величине партией там, но также и получила представительство в Европарламенте, и что у нее есть региональное отделение также еще в ряде стран Европы, в том числе в Германии и в Ирландии, это, в общем, надо понимать, что речь идет не о пиратах, как мы это себе представляем, то есть не о вот этих больших заводах в Зеленограде, где штампуют диски на болванках с контрафактной продукцией. Все-таки речь идет о конечных пользователях, которые не хотят, чтобы сажали за торренты. Речь идет о конечных потребителях этой самой собственности, которых миллионы, и которых это уже непосредственно затрагивает. Если, можно сказать, если там 5 или 10 лет назад копирайтные споры были спорами между правообладателями, то есть между там, звукозаписывающей компанией и издательством, там, кинотеатром, дистрибьютором и так далее, то на сегодняшний день это уже копирайтная проблематика благодаря технологиям затрагивает по большому счету интересы миллионов лиц. И это уже как бы не про какие-то там большие корпоративные войны акул бизнеса, да, а это история про нас и про наши права. И в принципе я попробую вкратце обрисовать, как собственно говоря, это получилось. И чем наша тут ситуация отличается от не нашей, и какие могут быть перспективы развития этого сюжета.
Злой и в мороз, шутку серьез. С вами всегда Радио ВОС.
Копирайт. Гражданская война 21 века. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Если мы посмотрим на происхождение копирайта, то в принципе он происходит от желания законодателя обеспечить общество культурным определенным достоянием. Значит, для этого надо было дать автору возможность легально зарабатывать на своих авторских произведениях. Но при этом цель этого законодательства состояла не в том, чтобы авторов сделать богатыми, а в том, чтобы общество получило бы эти произведения, стимулировать создание определенных культурных богатств, от которых в конечном итоге выигрывает не автор, а общество в целом, то есть некий общественный интерес. Соответственно, на другой стороне уравнений, на одной стороне это желание автора обеспечить себя и своих детей заработком, а на другой стороне, очевидно, желание общества иметь определенные культурные ценности, стимулировать их создание и сделать их в конечном итоге доступными. Поэтому копирайтное законодательство об авторском праве, оно изначально основано на определенном балансе. На балансе интересов автора и публики. Потому что если бы авторское право защищал право автора никому не предъявлять своих произведений никогда, то, в общем, а кому, собственно говоря, нужны эти произведения, чтобы их защищать в таком случае, почему законодатель должен об этом думать? Да? То есть, речь идет о какой-то заботе о доступе общества к культуре. Соответственно, поэтому имущественные авторские права, они ограничены по сроку действия. И то, что они ограничены по сроку действия, и то, что они имеют какой-то предел, после которого любое произведение авторское, защищенное имущественными авторскими правами, становится общим достоянием, это есть, собственно, та морковка, ради которой общество там на протяжении какого-то количества десятилетий защищает монопольное право правообладателя распоряжаться этим произведением. Но дальше начинаются тонкости, и эти тонкости, в отличие от любого другого права, они не основаны ни на здравом смысле, ни на морали. Они основаны чисто на общественном договоре. Да, вот решили, что авторские права сохраняются, допустим, там, 50 лет после там, создания произведения, после смерти автора, или 70, или 90. У этих цифр нет морального смысла никакого. Это просто вот как договорились, так и будет. И как, значит, разруливается конфликт интересов между, значит, обществом, которому хотелось бы, чтобы они жили покороче, и правообладателям, которым хотелось бы, чтобы права эти были вечны. Ну, там есть соответственно, две основные силы, на которые, значит, полагаются противоборствующие стороны в копирайтном споре. Значит, сила правообладателей – заключается в том, что они зарабатывают на торговле объектами авторского права, интеллектуальной собственности, зарабатывают миллиарды долларов и могут, значит, эти миллиарды долларов, из них могут выделить деньги на изменение законодательства в свою пользу. И на определенный лоббизм, на поддержку политических сил, на разработку законов и подталкивание, стимулирование к принятию законов, которые ограничивают и ограничивают права потребителей интеллектуальной собственности для того, чтобы увеличить прибыли владельца этой самой собственности. А на другой стороне, значит, противостоит этим потугам, соответственно, там, где она есть, независимая судебная власть. Потому что независимая судебная власть, она всегда держит в голове, что смысл авторского права заключался не в том, чтобы максимизировать чью-то прибыль, а он заключался в том, чтобы более или менее, значит, как бы обогатить культурную нацию и то общество, которому служит данный суд. Поэтому, как вы понимаете, когда появились на свете видеомагнитофоны, то первое, что, значит, сделала звукозаписывающая ассоциация Америки, та самая, которая отсудила сейчас у матери-одиночки 1.92 Малане, она отправилась, значит, в американский суд с требованием запретить в видеомагнитофонах красную кнопочку с пометкой «Рек», как нарушающую авторское право потенциально. Потому что если у человека есть возможность видеомагнитофон использовать в качестве записывающего устройства, то человек этот видеомагнитофон, значит, будет использовать в качестве записывающего устройства и таким образом нарушит права производителей телепередач и фильмов, показываемых по телевидению, потому что создаст незаконные копии. И можете себе представить, десятки и сотни миллионов долларов были истрачены на юридическую поддержку вот этого иска во всех инстанциях американского суда. И дошли до Верховного суда, который, значит, этот иск выбросил в корзину. И сказал, что существует некое неотъемлемое право потребителя записывать телевизионную передачу для того, чтобы он же сам мог ее посмотреть тогда, когда ему это удобно, а не тогда, когда она показывается в вашей сетке вещания. При этом не происходит никакого нарушения ваших прав. Происходит нарушение ваших прав в случае, если он пойдет потом тиражировать записанное, но это тогда с ним и разбирайтесь. А в общем и целом запрещать некое действие, потому что оно может быть преступным, это все равно, что запрещать кухонные ножи, потому что ими можно зарезать человека. Так Верховный суд, значит, выкинул иск звукозаписывающей ассоциации по видеомагнитофону. А потом прошло еще там лет 10-15, и компания Diamond Multimedia объявила о том, что будет такая вещь, как MP3-плеер. MP3-плеер, значит, позволяет человеку там, со своего компакт-диска согнать в MP3, значит, любой файл и, значит, засунуть его себе в уши и пойти с этим гулять. И звукозаписывающая ассоциация Америки обратилась в американский суд с требованием запретить MP3-плеер вообще как устройство. Потому что он может потенциально использоваться для нарушения прав тех, кто изготовляет компакт-диск, для создания незаконных копий. Дошло опять же до Верховного суда США, и Верховный суд США выкинул этот иск опять же в корзину, сказав, что ничего незаконного нету в том, чтобы человек сделал себе цифровую копию с диска, который он легально купил, и слушал бы эту цифровую копию удобным ему способом. Значит, хорошо Америке, там есть Верховный суд. По этой же причине в Америке есть понятие fair use, то есть допустимое использование объекта авторского права тем, кто его легально купил. И там существует тест из 4 пунктов, описывающий, какие виды использования являются допустимыми и почему, да, и по каким критериям мы будем определять, что вот человек, там, давший книгу почитать другу, например, или там, спевший песню, например, там, на лекции в пятницу, на вот если я вам сейчас спою песню, то там Fair Use Test, он позволит определить, нарушил ли я права авторов этой песни, и можно, должна ли наступать уголовная ответственность за нарушение авторского права или какие-то отчисления авторам этой песни, насколько это исполнение было публично там. Критерии будут состоять в том, какой процент этой песни я исполнил, насколько там, какие цели я при этом преследовал, и насколько исполнение этой песни мною нарушило бизнес тех, кто этой песней торгует за деньги. В России ситуация принципиально иная. К сожалению, потому что у нас нет никакого аналога ни Верховного суда США, ни Пиратской партии Швеции, поэтому, когда у нас принималась сейчас четвертая часть Гражданского кодекса, заменившая закон об авторском праве и патентное законодательство, то там интересы правообладателей были представлены, а интересы публики, то есть нас с вами, они там не представлены вообще. Четвертая часть ГК – это, в общем, самый, наверное, чудовищный набор юридических норм, которые говорят, что у нас с вами нет вообще никаких прав в отношении интеллектуальной собственности объекта авторского права, который мы легально получили. Да? То есть понятия fair use, понятия допустимого использования там нет. Зато там есть очень интересные запреты. Например, по российскому законодательству никто из присутствующих не может написать программу и разрешить всем остальным людям ею пользоваться. Это вот во всем мире как бы open software, да, freeware и является, в общем, важным направлением развития программного обеспечения. В российском законодательстве прямо сказано, что никакого open software не существует. Если вы используете, значит, некую компьютерную программу, то одно из двух. Либо у вас есть подписанный договор с производителем этой программы о том, что он разрешает ее использовать лично вам, либо вы нарушаете авторское право. Причем дело публичного обвинения, это значит, мнение автора этой программы не имеет ни малейшего значения. То есть к вам могут прийти, если у вас там на компьютере установлена бесплатная операционная система Linux, составить акт о том, что у вас нет договора с разработчиком Linux о том, что он предоставляет вам право установить Linux на свой компьютер, и на этом основании, естественно, там, мало того, чтобы возбудить против вас определенные преследования в административном уголовном порядке, ну, естественно, там, арестовать оборудование, и это, в общем, сейчас такой же способ силового отжима бизнеса в России, как насыл пожарный и санитарный инспектор.
В зной и в мороз, шутку серьёк, с вами всегда Радио ВОС.
Копирайт. Гражданская война 21 века. Полную видеоверсию лекции вы сможете найти на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.
Ну, в принципе, это, конечно, печально, что наше законодательство вообще не учитывает прав пользователя. Ну, так устроен, к сожалению, наш закон, что у нас лоббисту никто не противостоит. Ну, потому что у нас нет публичной политики, у нас нет никакого человека, который мог бы выйти там, с этим и стать популярен в обществе, в результате чего избраться, да, потому что у нас нет этих персональных выборов. Да, выборы по партийным спискам, а губернатора назначаемые, и выборы одномандатников отменены. То есть, у нас нет механизма, который бы позволил людям с определенной политической платформой, такой как, например, Шведская пиратская партия, позволил бы им нажить какие-то политические дивиденды на выдвижение там, каких-то популярных или важных идей. Поэтому как бы у нас эта история в общем в значительной степени зависит от воли доброго царя. Если кто-нибудь убедит нас, доброго царя, что существующее копирайтное законодательство ограничивает возможности модернизации России и углубляет наше цифровое неравенство. Ну, может быть, по этому поводу что-нибудь будет сделано. Если не убедит, значит, интересы лоббистов будут, не будут никогда никем оспорены. Но при этом вы же понимаете, что есть интересы лоббистов, есть то, что они могут вписать в закон, а есть, есть технологии, которые, в свою очередь, дают нам возможность явочным порядком распоряжаться теми объектами авторского права, которые находятся в нашем распоряжении, не очень, в общем, опасаясь, что буква закона совершится. То есть мы не то чтобы ложимся спать в ожидании стука в дверь людей, пришедших проверять легальность у нас Linux, потому что суровость наших законов, она компенсируется все-таки необязательностью их исполнения. Значит, что касается западных стран, где все-таки существует какая-то репрезентативная демократия, и ответом на закручивание гаек становится создание партий и их прохождение в парламент, то там, естественно, дальнейшие поиски баланса интересов приведут к появлению каких-то таких моделей, которые позволят не пострадать и правообладателям, с одной стороны, а с другой стороны и не криминализовать миллионы жителей страны на основании того, что они когда-либо пользовались торрентами. Очевидно, это механизмы какой-то оптовой подписки с последующим распределением выручки. Существуют разные способы этой подписки. Есть, например, вот тот же механизм коллективного управления, который в России принимает уродливые формы российского авторского общества, но может работать и нормально. То есть если бы он создавался на каких-то других основаниях, типа подконтрольности и прозрачности, да, то такие общества весьма могли бы быть полезны, и бывают полезны там, где они нормально работают, они могут собирать налоги, например, в цене любого там телевизора или любой болванки, распределять их между авторами в соответствии с эфирными справками. И, в общем, я думаю, что все движется к механизму подписки и распределения, то есть неких оптовых платежей пользователями за те объекты, которыми они пользуются, последующим распределением между авторами, в противоположность нынешней модели розничного платежа за каждый объект авторского права, модель громоздкая, неудобная, и в которой цена оформления сделок может оказаться выше цены, собственно говоря, и авторского вознаграждения, и вознаграждения посредника. Между оптом и розничной продажей разница заключается в следующем. Если, допустим, вы вот как на сервисе emusic.com, да, в котором вы платите ему $19.95 американских центов, он дает вам некоторую квоту скачивания, которая, в общем, рационально превышает ваши потребности. Да, то есть, допустим, 90 треков в месяц. Да, и после этого уже как бы не возникает разбирательства по поводу каждого отдельного трека, который вы оттуда скачали или не скачали. Вам не возвращают деньги за то, что вы не докачали в какой-то месяц. Вам не стоит дороже скачать 90, чем 60. Это обобщение, оно как бы сильно перешагивает тот этап, когда за каждый отдельный трек происходит отдельная копирайтная битва, отдельный биллинг, отдельная слежка и отдельный конфликт. Ну, просто проще собирать, вот не по там 90, даже если вы там представьте себе цену в цент за каждый трек, который вы прослушаете, да? Собрать у вас 90 центов в виде 90 транзакций по съему одного цента, это много хлопот. И это то, обо что буксует сейчас переход с розничной на оптовую модель. То есть через механизм подписки, в общем, можно накормить, по большому счету, всех. Механизм вполне работающий. Так работают, например, вот всеми нами любимые телевизионные сериалы. Как они зарабатывают деньги? Они зарабатывают деньги, потому что они демонстрируются по кабельным сетям, а человек платит за подписку на эту кабельную сеть. И вот так профинансированы Lost, Хаус, Лидзи и так далее. Конкуренция состоит между кабельными сетями в том, кто произведет сериал, который привлечет наибольшее количество зрителей именно вот к вещанию данной кабельной сети. При этом речь не идет о том, что за каждую серию Хаоса зритель, там, где Хаос, собственно, выходит, зритель платит. В России, да, платят, потому что в России через Apple TV покупаешь там, да, там $99 эпизод или за $60 сезон в HD, но основные деньги – это подписка оптовая на кабельный канал, неделимая на кто сколько серий посмотрел. Ну, это вот таков мой прогноз. Я не считаю себя крутым пророком, мне кажется, что это просто из здравого смысла вытекает.
Вы слушали лекцию журналиста и блогера Антона Носика «Копирайт. Гражданская война 21 века». Полная ее видеоверсия находится на сайте проекта «Теории и практики» www.theoryandpractice.ru/videos.